Глава 42. Разбойники на деревьях. Может, ему стоило быть осмотрительнее? Да, Нерон. После каждого дождя 16-я едва переставляла ноги, пока не соскребала со всех суставов кору, а ее братец спускал корни, которые срезал с ног собственными пальцами. Каждым туманным утром становилось все хуже. Лунный свет, мокрые тени под деревьями. Колдовство феи самым очевидным образом побеждало в борьбе против стекла и серебра, но он-то... Черт тебе побери, Нерон. Вместе с твоей бастардовой кожей в прожилках. Полагался на бдительность зеркальцев и мечтал себе спокойно о сокровищах в затерянных городах, о совершенно новом мире, который ожидает его в награду, так словно оставил мозги в седельной сумке. Когда в кроне дуба над ним что-то зашевелилось, он опять решил, что это просто ветер пригнал очередной дождь влажным шлейфом, тянущийся за феей. Но потом раздался пронзительный свист, и с деревьев, подобно бескрылым птицам, свалились они. Старые небылицы. Ими заражена вся эта страна. Соловей-разбойник, превращающийся в птицу, чтобы уйти от преследователей. Много лет назад один охотник за сокровищами хвастался Нерону, что у него есть флейта, звуки которой, подкрепляя эту легенду о бандите, помогали опустошать целые регионы. Нерон назвал его лжецом. Но люди, окружившие их с Уиллом, не были похожи на бандитов, о которых слагают стихи. Эти были до того грязные, что вообще-то их за несколько миль учуешь по запаху. У одного не хватало уха, у другого — глаза, и перья на их одеждах явно там не выросли. Они были даже не от той птицы. Разбойника звали Соловьем, а эти олухи понатыкали в лохмотье перья ворон и зябликов. Их было 12. В день кровавой свадьбы Уилл уложил гораздо больше, вытащил саблю и сейчас, но кожа-то у него человеческая. Вдвоем они зарубили троих, а потом лиходеи повалили их на землю. Чувствуя, что ему набрасывают на шею петлю, Нерон стал звать 16-ю и 17-го. Узел завязали так, чтобы веревка свернула им шею не сразу. Чудесно. Негодникам хотелось увидеть, как они будут дрыгать ногами в воздухе. Прежде чем Нерона вздернули, он успел сломать одному из них нос. Уилл раздавил кому-то руку, но вскоре тоже закачался рядом. Щенок извивался, как рыба на крючке. Каменная кожа защищала от давления веревки гораздо лучше, и тело его быстро обмякло. Еще немного, и он задохнется. Разбойники удалились, прихватив их лошадей. С такими тупыми рожами и арбалет в бездонном кесете они даже не найдут. Они еще не скрылись за деревьями, когда пальцы Нерона сомкнулись на спрятанном в рукаве лезвии. «Торопись, Нерон, у щенка шея мягкая». Казалось, он уже почти мертв. Веревку на руках он перерезал сразу, а вот с той, что на шее, все оказалось сложнее. Она, наконец, оборвалась, и Нерон, грохнувшись на влажную землю, чуть не сломал себе шею. Когда Нерон перерезал веревку, на которой висел Уилл, лицо у того было синим, оттенка ляпис-лазури, и он упал, как подстреленная дичь. Но, ослабив петлю, Нерон обнаружил, что тот еще дышит. Заслышав за спиной шаги, Нерон решил, что возвращаются разбойники, и схватил первый попавшийся камень, но за ним стоял 17-й. На этот раз он даже не потрудился принять человеческий облик, хотя, возможно, теперь это давалось ему не так уж легко. В лице у него отражался лес, а левая рука, деревенев, походила на ветку. 16-я выглядела не лучше. Казалось, она состояла из теней и веток, и с трудом можно было различить, что у нее выросло, а что только отражение. Опустившись рядом с Уиллом на колени, она протянула руку, чтобы погладить его по лицу, но отдернула ее, увидев, что на ней нет перчатки.
«Он умер?»
— 17-й сдирал пальцем кору с омертвевшей руки.
«Нет. Но это, пожалуй, вряд ли ваша заслуга».
Голос у Нерона был хриплым, как кваканье жабы. Его поразило, что больное горло вообще в состоянии издавать какие-то звуки.
«Я напомню тебе об этом, когда в следующий раз спросишь, зачем я вам нужен».
«Да ну! Почему же мы до сих пор не нагнали фею?»
Когда 17-й злился, в его голосе слышался металлический призвук.
«Проводник из тебя никудышный. Посмотри на мою сестру».
«Сестру? С каких это пор у зеркал есть сестры?» Нерон склонился над Уиллом и тут же позабыл про боль в затылке. Там, где пенька прорезала человеческую кожу, та стала бледно-зеленой. Нефрит. Еще более совершенный, чем в амулетах, которые можно купить в крепости короля. Нерон отпрянул, когда щенок, закашлявшись, сел и стал ощупывать свою ободранную шею пальцами из матово-зеленого камня.
Камень уже проступил узорами на лбу и полосками на шее у затылка. Шестнадцатая в замешательстве смотрела на Нерона, но семнадцатый нетерпеливо манил ее в лес. Нерон едва заметил, как они скрылись за деревьями. Бастард не верил ни в бога огненной лавы, которому строили черные гроты ониксы, ни в малахитовую богиню своей матери. Он ничего не чувствовал, переступая порог церкви, какой бы бог в ней ни обитал. На бастарда не производили никакого впечатления даже мрачные места жертвоприношений, сохранившиеся кое-где под серебряными ольхами или по берегам заросших ряской прудов, где обитали водяные. Но при виде нефрита в коже Уилла Бесшабашного Нерона впервые охватил благоговейный трепет. Нефритовый гойл. Как хорошо, когда сказки становятся былью, потому-то он и искал сокровища, чтобы испытывать это чувство. Разве нет? Щенок искал его взгляд. Глазами, в которых пятнами уже проступало золото. Встав на ноги, щенок даже двигался иначе, ловко, как гойл, как один из них.
«Ну и что теперь, бастард?»
Но Нерону не хотелось думать. Хотелось только смотреть на него.
«Арбалет у них»,
— сказал он, хотя и не был уверен, что это все еще важно.
«Ты знаешь, куда они пошли?»
Нерон кивнул. Нефрит распространялся дальше. Уилл ощупал разгладивший его щеку камень.
«Я позвал его, и он появился».
«Хорошо»,
— хрипло сказал Нерон. «Все было хорошо».